Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалий празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно-мудрия, терпения и любви даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждайте брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Это молитва покаяния Великого Поста. Самые главные грехи и самые главные добродетели. Здравствуйте, друзья, меня зовут Александр Ананьев, и вот в этот Великий Пост, как вы уже знаете, каждый выпуск программы «Вопросы неофита» я посвящаю одному из прошений преподобного Ефрема Сирина. И вот уже о праздности, унынии, любоначалии и празднословии мы поговорили, все это осталось позади, и наконец-то случилось то, чего мне давно хотелось. Мы переходим к самым приятным, самым светлым, самым желанным прошениям преподобного Ефрема, к целомудрию. В первую очередь. И о целомудрии я хочу поговорить с замечательным священником. Не хочу сказать слово «блогер», вот слово «блогер» мы уже договорились с ним, онлайн-проповедником, клириком храма Николая Чудотворца в Отрадном, священником Николаем Бабкиным. Добрый вечер, отец Николай, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, дорогие братья и сестры, дорогие радиослушатели.
Вот хочу спросить вас о чем. Праздность, уныние, любоначалие, празднословие, целомудрие, смиренно-мудрие, терпение и любовь. Вот все это зависит от нас или же от нас здесь мало что зависит? Будет это у нас в жизни или нет?
Смотря что понимать под словом «целомудрие», потому что большинство людей считают, что целомудрие – это человек, который не страдает блудной страстью.
Но когда... Они не просто человек, женщина.
А, женщина, женщина. Женщина.
Конечно, конечно.
Женщина, да. И в некоторых диких восточных племенах даже были целые кровожадные обряды для того, чтобы женщина никаких чувств не испытывала во время интимной близости с мужчиной. Да, но и в православной традиции тоже существует некое предубеждение насчет интимной жизни. У меня даже был довольно интересный разговор с одной девушкой. Мы спорили о том, можно ли получать удовольствие от близости с супругом, ну или с супругой, в зависимости от пола. И она сказала, что православным вообще нельзя получать удовольствие. Это все грех. Брак – это такая допустимая слабость, в отличие от монашества, состоящая на ступень, а то и на 10 ступеней ниже. И на мой, естественно, вопрос встречный, а как же так, ведь большинство православных христиан женаты, большинство святых монахами не были, и вообще монашество появилось не сразу. Апостолы тоже вот монахами не были. Святые отцы, мужи апостольские и другие люди, они ничего не знали про уставы, по которым сегодня живем, мы постились сами, исходя из своих духовных нужд и соображений, им для этого не нужно было каких-то правил поведения. И здесь разумным возникает вопрос, а где же та грань? Вот мы в молитве Ефрема Сирина стоим и просим целомудрия. А чего мы просим? Мы просим того, чтобы ты шел мимо красивой девушки или красивого парня и ничего не испытывал внутри? Или же мы просим о том, чтобы наш брак сохранялся в целостности? А может быть, мы просим того, чтобы, пребывая в браке, втайне помышлять о монашеской жизни и считать, что это пока некий временный этап в твоей жизни. Как раньше на Руси говорили, проживу жизнь, а потом пойду в монастырь. И вот там начнется мое настоящее христианское добродетельное житие. Где эта грань? Сказать сложно, потому что каждый духовник, каждый батюшка имеет свое представление на этот счет. Я уж молчу про обычных людей, когда начинаешь говорить на эту тему с интересом, слышишь совершенно разные ответы на один и тот же вопрос, что же такое целомудрие.
Вот как-то сразу одним ответом вы, дорогой отец Николай, как это часто бывает, попытались своими большими руками охватить всю Вселенную. Я думаю, что нам даже часа не хватит на то, чтобы полностью раскрыть, что же такое целомудрие и почему мы сейчас воспринимаем его в 21 веке вот именно так, мол, должна ты, девица, сохранить целомудрие до брака для своего будущего супруга. Но не об этом сейчас речь. У меня сейчас другой вопрос, отец Николай. Я вот неспроста задал вам вопрос, в какой степени это зависит от нас? Вот от меня лично. Мое целомудрие вообще хоть сколько-нибудь зависит или нет? Ведь преподобный Ефрем Сирин в этой одной из моих самых любимых молитв, понятных мне, я ее чувствую, она отдается какими-то вибрациями во мне, я чувствую, что я проживаю ее от начала и до конца. Он говорит не вот так: «Отче, я обещаю тебе постараться быть целомудренным, потому что, мол, это все от меня зависит. Я постараюсь сохранить цельность и в душе, и в сердце, и быть цельным и с помыслами, и с тобой, и вообще». Нет, он говорит иначе: «Отче, дух праздности, даруй ми». Из чего следует, что, в общем, у нас по нашей воле духа целомудрия как бы и нету. И вот если Господь от любви своей, от щедрости своей, от великосердия своего дарует нам дух целомудрия, вот тогда и только тогда у нас будет шанс быть целомудренными. И вот в этой связи я повторю свой вопрос. А от нас что-нибудь зависит?
Я вспомню мудрого Цицерона, который утверждал, что мудрый человек будет испытывать любовь, и она будет просто максимально эротична, и дополняет, что эта любовь будет свободна от беспокойства, от тоски, от тревоги, от ожиданий. Она будет свободна от всех видов отрицательных эмоций и их характерных признаков, и тем самым полностью очищена от аффекта похоти, о которой мы как раз и просим у Бога: «Дай нам дух целомудрия». То есть, если мы считаем грех ошибкой, а противление Богу безумством, как крайняя степень, максимальная степень отдаленности от Бога, когда ошибка уже становится некой духовной патологией, то же самое в добродетели. Бывают некие добрые начала, а бывают некие совершенства. Те добродетели духовные, которые мы и просим в молитве. Мы знаем, что праведность, она не отдел. Если мы откроем Тору, Ветхий Завет, там масса предписаний, большинство из которых, конечно, посвящены храмовому культу, но те 200 законов, которые нужно соблюдать каждый день, если ты правоверный иудей, они все отдел. И апостол Павел, будучи христианским проповедником и в прошлом раввином, говорит, что человек не оправдывается делами закона. И законом, говорит он, познается грех. То есть, попадая в мир веры, мы явно видим перед собой грех и явно видим добродетель. И любой человек, здравомыслящий, который наконец-то таки снимет розовые очки неофита, рано или поздно поймет, что у него есть предел. И сколько он не ходи в храм, сколько он не проси и не молись, он будет понимать, что от него ровным счетом не зависит ничего. И у нас, православных людей, есть такая замечательная фраза: «Во славу Божию», которая по-простому объясняет богословие апостола Павла. Мы имеем добродетели от Бога, мы имеем духовные дарования от Бога, потому они называются духовными, то есть от Святого Духа. И в той степени, в которой человек может воспринять эти дарования, в той степени он их и имеет. Поэтому не нужно считать себя жалким ничтожеством из-за того, что, например, в тебе недостает добродетели. А ведь именно в этом люди каются на исповеди. Они приходят в храм и говорят: «Мне недостает терпения». Я говорю: «Это не грех». Человек так напрягается, говорит: «Мне недостает смирения». Я говорю: «Ну, это тоже не грех». Он говорит: «Батюшка, ну почему?» И я объясняю, что грех – это нарушение заповеди Бога. Я спрашиваю: «Какую заповедь Бога вы нарушили в данный момент?» И человек молчит. А что он нарушил-то? Да, в нас чего-то недостает, но кто из нас совершенен? То есть, вот этот ложный подход, когда мы считаем, что в духовной жизни зависит все от нас, просто мы, дескать, мало трудимся, на самом деле это не так. Конечно, мы в какой-то степени, безусловно, каждый из нас ленится, каждый из нас, наверное, недостаточно радеет о своем спасении, о своей духовной жизни. Конечно, да, но в спасении все зависит от Бога. От нас требуется лишь одно – это постоянство. Быть солью земли, быть светом мира и молиться об этом. Поэтому в молитве Ефрема Сирина очень правильно расставлены акценты. Там говорится «дашь мне». Там не говорится «я заслужил», «я наработал», «я сделал и теперь давай сюда». Нет вот этих товарно-рыночных отношений, какие мы хотим видеть с Богом. Человек думает «я сейчас 40 дней попощусь и хотя бы один грех я точно смогу победить». Вот пусть это будет, например, вожделение плоти. Вот проходит 40 дней, человек над собой издевается, читает молитву Ефрема Сирина, без толку читает, потому что надеется на себя все равно, и ничего не получается. Я почему это говорю? Потому что я когда-то сам считал так же. У меня был момент в жизни, и я сознательно себя убеждал в том, что я негодяй, засранец, мало работаю для Господа. И я приходил к духовнику и говорил: «Батюшка, я постараюсь больше приносить себя в жертву, больше стараться перед Богом, больше трудиться, больше молиться, вообще лучше, наверное, в монастырь уйти и вот там вот уже послужить Господу до смерти». И на меня смотрел старый монах, улыбаясь и посмеиваясь, отвечая: «Ты жертва Богу? Ты свеча перед Богом? Какая ты свеча вонючая, скажи?» Ну, он сказал это по-доброму. Я, к сожалению, не смогу передать всю интонацию. Мы друг друга хорошо знаем. И я тогда понял весь сарказм духовника своего. И я благодарен ему за эти слова, потому что они меня тотчас с моего юношеского максимализма, с моей вот этой гордыни, желания заслужить святости, такой чистоты, духовной стерильности, он меня сразу на землю опустил, бабац, и сказал: «Человек, посмотри сам на себя, какая из тебя жертва. Ты даже на свечку не наработал еще».
Давайте резюмируем, отец Николай. Значит, вот именно такая формулировка: «дашь ми, очень тебя прошу, отче, дашь ми, даруй ми дух целомудрия», преподобный Ефрем Сирин говорит, потому что он достиг той ступени, когда, ну вот, его человеческие силы уже как бы полностью все использованы, он достиг вот той высокой ступени, за которой, выше которой, уже нужна помощь Господа, чтобы он дал ему силы, вот тот дух целомудрия, которого уже человеческими силами не добиться. И вот эта его формулировка «дух целомудрия, даруй мир, рабу твоему», мне лично, 43-летнему жителю столицы Александру, ну, мягко говоря, не дорос я до нее еще. И здесь, вот на моей ступени развития, все еще зависит от меня. Я вас правильно услышал?
Смотря что под целомудрием понимать. Потому что...
Да, вот... все что угодно.
Да, все что угодно.
Мы, кстати, об этом поговорим.
Для кого-то целостность, для кого-то это отсутствие вожделения плоти. Вот, к сожалению, здесь понятие целомудрия довольно размытое у каждого из нас, потому что в той или иной степени кого-то что-то беспокоит гораздо больше. Если ты молод и горяч, тебя, наверное, больше беспокоят соблазны. Если ты уже взрослый мужчина, который не один год в браке, тебе, наверное, порой не хватает некой самодисциплины, самоконтроля. То есть тоже некая вражда.
Слишком много телевизор смотришь.
Я не думаю, что это история про Александра Ананьева.
Я вас... Вот, кстати, об этом мы и поговорим.
Когда смотреть телевизор такому занятому человеку?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита. На Светлом радио сегодня на вопросы неофита отвечает мой дорогой собеседник, клирик храма Николая Чудотворца в Отрадном, священник Николай Бабкин. Наша сегодняшняя программа посвящена, конечно же, вот этим великим постом, как и все программы «Вопросы неофита», молитве преподобного Ефрема Сирина. И сегодня мы посвящаем программу его прошению о целомудрии. Что такое целомудрие на самом деле? Почему под целомудрием мы чаще понимаем ошибочно исключительно телесное воздержание и непорочность, и что мешает нам быть целыми? Давайте немножко теории, отец Николай. О, целомудрие, я по-гречески я даже накопал. Я
давайте.
По-гречески целомудрие – софросини. И это происходит от слов «сос» – здоровый, целый, и «фронео» – мыслить, думать. Здоровый, целый плюс мыслить, думать. И я вот подумал, забавно, а почему? Может быть, действительно, как это часто бывает, это какой-то косяк с переводом. Вот то, что мы перевели как «целомудрие», на самом деле – больше здравомыслия, потому что софросини, здоровый мыслить, было бы правильнее, наверное, перевести как здравомыслие. И тогда все становится на свои места. Преподобный Ефрем Сирин просит вот именно здравомыслие, чтобы мыслями мы же не управляем как-то, да? У нас мысли там то влево, то вправо, и какие-то мысли больные совсем. И мы так только ужасаемся тому, вот, что мы подумали сейчас об этом. А ведь как это часто бывает, ну вот у меня, да, во время литургии, раз, и ловишь себя на какой-то такой ужасной мысли, и думаешь, господи, прости меня, откуда у меня вот такая грязище поперла, да еще и во время литургии, как такое может быть? И вот здравомыслие – это когда у тебя мысли не разбегаются, как тараканы на кухне при включенном свете, а они… как-то, ну, управляемый полностью. Вот, Может быть, это проблема с переводом?
Нет, это скорее влияние монашеской традиции. Я как-то случайно услышал проповедь одного архиерея в последний день чтения Андрея Критского канона. Он говорит, вот, дорогие братья и сестры, сегодня у нас с вами была уникальная возможность. Мы можем погрузиться с вами в монашескую духовность. И он этими словами сразу очень четко обозначил отличие духовности от именно монашеской духовности. С первых слов, вызвав у аудитории неподдельный интерес. А в чем же разница между духовностью и монашеской духовностью? И это момент, он отвечает на тему отношения к целомудрию, либо как здравомыслию, либо как отсутствию вожделения. Вот эти две темы, две крайности. И чтобы нам правильно их понять, можно обратиться к Христу. Нагорная проповедь. Два евангелиста, Матфей и Лука, про нее говорят. Немножко по-разному рассказывают, каждый со своей стороны. Евангелист Матфей пытается как-то более ее составить интереснее, в некую целостную конструкцию, но вполне вероятно, что это были какие-то отдельные изречения Христа, которые затем образовали собой Нагорную проповедь. Это не какие-то новые законы. Иисус Христос говорит на самом деле то, что было говорено в Ветхом Завете, но было, к сожалению, забыто избранным народом. И там есть замечательный момент, где Господь говорит, что нельзя хотеть жены ближнего. Помните, да, кто посмотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействует с ней в сердце своем. И вот на этой фразе построена вся монашеская литература о том, что вожделеть нельзя. И вот, вспоминая разговор с той девушкой про отсутствие желания в браке, про брак как некое, так сказать, ярмо плоти, которое должно сдерживать твои вот эти греховные позывы, здесь нужно обратиться к словам Христа. И если открыть нашу церковно-славянскую Библию, там говорится вместо слова «похоть» очень интересный момент. На славянском языке оно означало несколько иное. Это была точная передача библейской заповеди «не похощиши». «Не похощиши жены брата своего», «не похощиши скота брата своего». То есть, хотеть, похотеть означает желать чужого. То есть, Иисус Христос говорит не о том, что нельзя смотреть на другого человека вообще. Ну, уж невозможно, придется все глаза выколоть. А о том, что нельзя хотеть чужую жену, чужого брата. Нельзя желать чужого. Женщина это или чужое имущество, неважно. Человек должен четко понимать. И, наверное, в этом и есть здравомыслие. Ты ясно осознаешь границы того, что ты можешь, и того, что делать ни в коем случае нельзя, потому что это противоречит закону Божьему. Таким образом, вожделение – это не вообще запрет Христа на чувства, это именно запрет на то, чтобы желать чужого, чужую жену, чужого мужа, чужого ребенка, такое, к сожалению, тоже бывает, когда люди завидуют. Вот о чем говорит Христос. И, пожалуй, сам Христос отвечает на вопрос, как нужно правильно понимать вот это призвание преподобного Ефрема о целомудрии. именно о здравомыслии. Вот как вы правильно и сказали, если мы обратимся к самому переводу. Как вот интересно получается, если обратиться к первоначальному значению слова, все сразу становится на свои места.
То есть целомудрие – это просто способность руководить своим желанием иметь или не иметь. Получается, что если упрощенно,
самоконтроль,
то это так, да?
Самоконтроль.
Нет, самоконтроль. Вот тонкий момент, понимаете? Вот, допустим, я прохожу мимо, ну, я не знаю, дорогой машины черного цвета своего соседа. Он ее купил вчера. И это ровно такая машина, ну вот к примеру, да, это ровно такая машина, о которой я мечтаю уже 10 лет. Ну, я понимаю, что у меня немножко другие приоритеты, у меня другая ответственность, у меня две ипотеки. Я, к сожалению, не могу себе позволить эту машину. Или к счастью. Ну, я доверяю Богу в этом вопросе, если у меня нет этой машины, значит, так оно и есть. Но я прохожу мимо этой машины, я смотрю и, ну, я восхищаюсь. Вот этими фарами, вот этим капотом, вот этими ручками дверными, вот этими техническими, совершенствованными. Хорошая машина. Ее сделали хорошие люди для хороших людей. И она стоит очень хороших денег.
Так, в чем проблема?
Вот проблема в том, что я не могу контролировать свои мысли относительно того, что я хочу, чтобы эта машина была моей, понимаете?
Нет, если вы хотите, чтобы прям это была машина ваша, вот прям
нет,
это.
Нет, но я, да, естественно, да. А дальше включает самоконтроль, и у меня здесь вообще никаких вопросов нет. Я не предприму никаких попыток сделать так, чтобы эта конкретная машина была моей. Я ее не угоню, я ее не украду, я даже не заберусь в нее ночью и не посижу в ней, потому что она принадлежит соседу.
Но
по всем формальным признакам я ее вожделею.
Вы о ней мечтаете. И вы не монах.
Именно вот эта конкретная машина, я прохожу мимо нее, и я ее вожделею.
Вот если ты идешь...
То же самое относится к, я не знаю, ну, к чему угодно, к женщине, к проходящей мимо или там знакомой, не знаю. То же самое. То есть я не предприму никаких шагов, чтобы ею овладеть, но я не могу руководить своими мыслями. И, естественно, потом вот все то, что у меня там в голове по поводу машины или по поводу там проходящей мимо шатенки там возникает в голове, я все это, весь этот мусор несу к своему духовнику, который, ну, наверное, как и вы, скажет мне: «Александр, ну зачем вы мне вот это вот все несете? Ну разве это грех? Или это грех?»
Ну, я думаю, и ваш духовник тоже порой, проходя мимо шатенки, невольно увлекается красотой Божьего создания. Если у человека нет проблемы с самоконтролем своих чувств, он умеет разделять мечты, желания от желания забрать чужое, вот о чем и предупреждает Христос, то это все в порядке. Было бы странно, если бы ты шел по улице и имел отвращение ко всем женщинам, кроме своей жены, ко всем машинам,
отец
кроме
Николай,
своей.
А как же тогда понимать вот эту фразу про тех, кто согрешит с женщиной в мыслях своих, как бы вот это?
А я только что объяснил, ну, то есть не это... похочешь. Кто хотя бы в мыслях захочет себе забрать жену брата своего, не прелюбодействуй. Прелюбодеяние – это желание согрешить с чужой женщиной. Прелюбодейство – это было грехом еще в Ветхом Завете, но прелюбодейство – это было именно нарушением брачного закона. То есть, если человек, например, блудил с неиудейкой, это грехом не являлось. Если иудей, находящийся в браке, например, брал себе наложницу, это тоже грехом не являлось. Но это не поощрялось благочестивыми людьми, книжниками, которые возникли уже как раз в предхристианские времена. То есть, о чем идет речь? О том, что древний закон, он охранял целостность семьи. И каждый человек, он должен был находиться в неких рамках, границах, законах. Почему? Потому что израильский народ был святым народом. И святой народ, он должен был свет в откровение языков стать. То есть, то соль земли, то цвет миру. Это о христианах. Но на иудейский народ была возложена миссия, как на народ богоизбранный. Поэтому, как богоизбранный народ, они должны были держаться в стороне от всего греховного, от всего нечистого. Очень четкое было понятие – чистое, нечистое. Взять чужую жену, взять чужое имущество – это означало переступить закон Божий и, так сказать, перестать быть освященным, отделенным для Бога от людей. То есть, перестать быть частью народа Божьего. То есть, грех, он отделял человека от Бога. Это представление сохранялось. И именно поэтому древние фарисеи настаивали на столь доскональном соблюдении заповеди. Они как раз праведность видели в мелочах. То есть они понимали, что внешних каких-то ограничений недостаточно и должно быть их больше. То есть человек должен каким-то образом контролировать себя и в мелочах тоже. Не было Духа Святого Утешителя еще, который нас, христиан, помогает и поднимает на высоты духовные. И поэтому люди столь скрупулезны были в повседневных своих делах. Настолько скрупулезны, что даже описывали, как правильно посуду мыть, как руки мыть. Помните спор учеников, почему они не едят с немытыми руками? Это же предание старцев, да? Это же не Тора, не Танах, вообще не имеет отношения к заповедям Божьим. Но тем не менее это соблюдалось, и это считалось некой нормой. Вот, в общем-то, все дело в этом. В христианской парадигме та же самая ситуация остается. Если ты христианин, если ты духоносный, да, христианин, если ты сосуд Святого Духа, то ты должен держаться в стороне от всего греховного, для того, чтобы оставаться сопричастным Христу. Если ты нарушаешь заповеди, ты не сопричастен Христу. Когда же мы говорим про некие движения помыслов, чувств, это здесь уже включается аскетическая литература, когда речь идет о прилогах, о помыслах. Это мы описываем уже сам механизм деяния. И здесь говорится о том, что когда мысль, которая пришла тебе в голову, вот на литургии, вот вы говорите, стоите, прилетела какая-нибудь дурная мысль. Это просто прилог. Если ты не начал с этой мыслью соглашаться или услаждаться, если ты не стал с этой мыслью вступать в некий внутренний диалог, который переключился на сферу твоих чувств и так далее, вот до этого момента ничего дурного в этом нет. А почему? Потому что в этот момент у тебя еще все под контролем. Если прилог переходит в помысел, то теперь уже все не под контролем. Потому что помысел может привести к желанию, а желание может привести к непоправимому действию, как раз к преступлению. А грех – это есть ошибка, да, или преступление закона, то есть то, что тебя разлучает от общения со Христом. Поэтому грех для христианина так страшен, и поэтому аскетическая литература столь глубоко изучает вопрос, механизм даже, того, как грех берет власть над человеком, и каким образом человек становится рабом вот этого самого греха. И потому столь много у апостола Павла в посланиях говорится про христианскую свободу и порабощение греху. Вот две такие крайности, которые нужно понимать. Но не нужно считать, что если ты христианин, то ты сразу идеальный. И, так сказать, в тебе вот этот внутренний духовный порядок, он наводится сам по себе лишь от того, что ты просто в Бога поверил. Нет, ну, мы все находимся на неком этапе духовного роста, и у каждого он свой. Кто-то способен с равнодушием пройти мимо автомобиля. Для кого-то это важно, и это не означает, что первый лучше другого. Нет, просто сейчас для тебя важно именно это. Может быть, у тебя просто такой этап в жизни. И для тебя это автомобиль как некое утешение, как некая такая радость, чисто человеческая радость. И ты к этому так и относишься. Не нужно себя винить за то, что ты хочешь себя порадовать хорошей машиной. Это просто твоя мечта. Если человек будет себя винить за мечту, он будет внутренне скован. И это, в общем-то, ну, ничем хорошим не закончится, потому что скованность в чувствах, она мешает и открытости перед Богом.
Короткий вопрос. А разве вообще сама категория мечты, она не является антихристианской?
Почему? Мы же мечтаем о Царстве Небесном.
Нет, мечта о Царстве Небесном понятна, но вообще сама мечта – это отсутствие доверия к Богу. Когда ты говоришь: «Господи, я вот не доверяю тебе, у меня есть мое представление о том, что мне нужно для счастья, поэтому у меня есть мечта, я хочу дом из красного кирпича с мезонином по Киевскому шоссе».
Ничего плохого.
Ты не говоришь Богу, Господи, вот пусть будет воля Твоя. Вот как ты
что
как
значит,
устроишь?
Что значит вот воля так... Твоя? Вот когда люди говорят: Господи, пусть будет воля Твоя, это значит: Господи, я ничего сам делать не буду, давай все это сделаешь сам. Это такая пассивное участие. Духовная жизнь предполагает соработничество. И это соработничество с Богом не должно исчезать и в повседневной жизни тоже. Есть у нас такой духовный обман, когда мы разделяем духовное и мирское. Вот в храм зашел, ты весь такой православный и правильный. Дома сидишь, пивко попиваешь, чипсы жуешь и матом ругаешься. Ты, значит, ты в этот момент какой-то не особо православный или что? В тебе какое-то разделение происходит? Нет, милый человек должен быть православным всегда и везде. Христианином постоянно он должен быть. И в своих мечтах тоже. Не нужно перед Богом стараться выглядеть лучше, чем ты есть. Вот ты пришел в храм и думаешь... Вчера шел машину мечтал. Говоришь, Господи, это все такая чушь, прости меня, знаешь, вот действительно, во мне столько гордыни, во мне столько этого. Но скажи ты, Господи, я хочу эту машину. Вот, Господи, почему хочу, не знаю, но вот хочу я эту машину. Действительно, может быть, устал от жизни, может быть, много работы, может быть, просто, может, просто я всегда ее хотел, просто только сейчас это понял.
Вы, как отец, это понимаете, да? Это рассуждение 5-летнего мальчика в магазине игрушек. Может быть, я устал от жизни, может быть, мне это нужно для самореализации, но мне нужна эта игрушка, пап. Купи.
Да, очень нужно. Да, я просто хочу, и все, просто хочу. Только в отличие от ребенка, взрослый человек, он, как вот правильно сказали, у меня две ипотеки, в данный момент это нецелесообразно. Вот, ребенок, он будет стоять, там он может сцену устроить, он может обидеться. Взрослый, в отличие от ребенка, да, он хочет, он может, но он может на время заставить себя не хотеть или вообще заставить себя перехотеть. Да, например, появится что-то более важное. В его поле зрения, он поймет, что машина, конечно, это хорошо, но сейчас я хочу другое. Например, жену в отпуск свозить, там, не знаю, на Каймановы острова. Да, и все то, что ты копил на машину там 10 лет, уйдет на этот отпуск. Например, я не знаю, но вот захотелось ему именно в этот момент это сделать. Он сделал, может, он потом пожалеет. Бог весть. Это вопрос уже мечты. А насколько это здравомысленно, я не знаю. Но, потому что сложно судить, это ведь моменты духовно исключительные. Но мы все люди разные. И, может быть, для кого-то действительно он поедет на этой машине, поймет, что она ему на самом деле была ему не нужна, и просто он хотел эту машину для того, чтобы, не знаю, может быть, почувствовать себя более уверенно в этой жизни. И действительно, поэтому здравомыслие предполагает оценку не только своих желаний и чувств, но и их причин. То есть нужно понимать, а почему я хочу эту машину? На самом деле, почему я ее хочу? Не потому, что у нее фары красивые, особая форма, не потому, что у нее такой удобный, комфортабельный салон, а, наверное, по каким-то другим, может быть, причинам. И спросить себя об этом.
Потому что ты слаб, грешен и несовершенен. Нет, поэтому это... тебе вот это вот желание. А другого объяснения быть не может, отец Николай. Так, у нас сейчас короткий перерыв, у нас на минуту прервемся, у нас полезная информация на Радио Вера, а через минуту мы вернемся к нашему увлекательному разговору.
Светлый вечер. На Радио Вера.